Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем цикл передач «Детям о Боге». Вы слушаете рассказы о православных святых. История русских святых – это история терпения и духовной красоты. Сегодня мы будем продолжать рассказ Валерия Воскобойникова об Иоанне Кронштадтском, который называется «Дивный дар». Глава «Добрый сон». В каникулы учеников отпускали домой. За кем приплывали на лодке, за кем присылали лошадь, а Иоанн шел пешком. Только путь был далекий, и сапоги жалко, стоптались бы. Но Иоанн нес их перевязанными через плечо. Дороги были малохоженными, поросшими травой и кустарником, но он свой путь находил. Ночью просился под крышу. В иных селениях его и в дом пускали, давали поесть, а были места, где он спал вместе со скотиной на клочке сена. Но был и зато благодарен, все-таки не под открытым небом. Летом на севере солнце восходит рано, день долог, можно идти и идти, а все светло. К своему селу он подходил с замирающим от радости сердцем, и все кругом. Берег реки, луга, лес вдали на белых холмах, потемневшие от времени избы под высоким синим небом, казалось ему таким родным, прекрасным, что лучше этого места в мире было бы не найти. А дома его радостно встретила постаревшая мать, подросшие сестры. Отец был в церкви. Иоанн не стал дожидаться и сам в церковь побежал. А вечером пришли гости, и Иоанн им рассказал про городскую жизнь. Как в Архангельск пришел, то ли от датчан, груженный корабль, без парусов, хотя и с мачтами. Его паровая машина привела, которая внутри корабля стояла. И весь город собирался тот корабль смотреть. Гости ахали и недоверчиво кивали, чего только люди не придумают. Потом священник, чтобы проверить, как теперь учат в семинарии, стал спрашивать Иоанна по Ветхому Завету и остался ответами доволен. Не зря же его считали теперь первым учеником. И еще был светлый и добрый сон. Как будто он, Иоанн, только взрослый, входит в огромный храм Божий. В храме тихо, людей мало. Но перед иконами, как и положено, всюду горят свечи. Он, Иоанн, словно хозяин здесь, обходит иконы в драгоценных окладах, каких никогда прежде в церкви не видел, даже в Архангельске. Приближается к роскошному иконостасу и все думает: «Да кто же священником-то здесь?» И вдруг слышит голос, словно с неба: «Ты есть здесь пастырь!» И сразу храм озаряется светом, на душе становится празднично, а сам он во всем священческом одеянии стоит перед алтарем. Сон этот он увидел первый раз в семинарии и потом вновь видел его несколько раз. Духовную семинарию Иоанн закончил лучшим учеником в 1851 году. Его хотели направить учиться дальше. Лучшего ученика ведь всегда направляли в духовную семинарию в Санкт-Петербург на казенный счет. Исполнялось ему тогда 22 года. Он очень хотел продолжить учение, но неожиданно случилось несчастье. Из родного села пришла весть, что отец умер. Матери, сестрам было теперь не на что жить. Он в семье единственный кормилец. Иоанн тут же решил в Петербург не ехать, мечту продолжать учение забыть, а приискать для себя место диакона или псаломщика. Так бы, возможно, и случилось, но мать с этим не согласилась. «Мы с отцом твоим сколько мечтали, как радовались, что наш сын поедет в столицу. Да я лучше с голоду стану помирать, но не допущу, чтобы ты лишился духовной академии». «А с голоду я помирать и не собираюсь. Ты там учись, а мы здесь прокормимся». Приехал Иоанн в Петербург. Прошел по Староневскому проспекту к Александро-Невской лавре, а там и академия рядом. Академическое начальство порадовалось его дивному каллиграфическому почерку и, узнав о его нужде, скоро предложило должность писаря переписывать в канцелярии бумаги за 9 рублей в месяц. Эту работу Иоанн исполнял все время учебы, по вечерам. В канцелярии радовались на верного, аккуратного писаря, а он полученное жалование каждый месяц отсылал матери и сестрам. Глава «Мечты и молитвы в саду». В то время газеты часто писали о делах великого миссионера, святителя Иннокентия. Иннокентий тоже был сыном бедного сельского пономаря. Так же, как Иоанна, Иннокентия привезли из глухого сибирского села в семинарию. А потом Иннокентий проповедовал Слово Божие на Алеутских островах. Под его руководством обученные им местные жители возводили храмы. Он спасал их от смертельных болезней, обучал грамоте и нес свет разума. Теперь святитель Иннокентий был уже в сане архиепископа, и его пастырское служение распространилось на Камчатку, всю Сибирь и Китай. «Вот дело, которому можно посвятить всю свою жизнь», — думал молодой Иоанн. «Закончу академию и буду просить, чтобы определили меня тоже в Сибирь или Китай. На земле еще столько полудиких народов, и все они страждут услышать Слово Божие». Духовная академия помещалась в самом конце Александро-Невской лавры. Дальше шли зеленые берега канала, а чуть левее, за Шлиссельбургским трактом, отражал небо ровный голубой простор Невы. По Неве среди низких берегов плыли парусные суда. Оттуда всегда дул влажный речной ветер. Иоанн очень полюбил эти места. Весной здесь повсюду цвела черемуха, а потом и сирень. Иоанн ходил готовиться к экзаменам в академический сад. Его еще называли митрополичем. Он проходил вдоль берега, сворачивал к речке монастырки и входил в сад. В саду был большой пруд, по диагонали его пересекала аллея красивых дубов и кленов. С одним из кленов Иоанн подружился. Однажды он укрылся под этим кленом от внезапного дождя и с тех пор, проходя мимо, всегда здоровался с ним. Кора у клена была шершавая, теплая. Иоанн не раз молился Господу, стоя рядом с этим деревом. Он часто молился Богу под открытым небом, и ему казалось, что вместе с ним в молении участвует вся природа. Академические науки увлекли Иоанна так же, как учение в семинарии. Профессорами здесь были люди глубоко образованные, известные всей России. Они преподавали богословие, историю, философию, другие предметы. Молодой Иоанн в который раз, но теперь уже глубоко, со многими толкованиями изучил Ветхие и Новые Заветы, прочитал творения святых отцов Иоанна Златоуста, Филарета Московского, Дмитрия Ростовского, создателя книг житий. Теперь еще больше, чем прежде, хотел он стать священником. О том и молил Бога, стоя под знакомым кленом. А еще вновь пришло к нему детское сновидение. Уже в который раз он видел себя в огромном храме. Он подходил к нему издалека, северными дверями входил в его алтарь, видел все внутренности собора до мельчайших подробностей и потом выходил южными дверями. Это сновидение явилось ему на последнем курсе, незадолго перед выпуском. Спустя несколько дней Иоанн впервые приплыл в Кронштадт. Крепость Кронштадт была построена на острове посреди Финского залива и охраняла Санкт-Петербург с моря. Там у причалов стояли сотни больших и малых военных судов. Многопушечные парусные корабли-красавцы иногда летом заходили и в Неву, и сердце замирало от одного их вида. Моряки с военных кораблей тоже жили в Кронштадте, как и рабочие судоремонтного завода, различных верфей. А посередине острова, на просторной площади, мощеной булыжником, высился огромный Андреевский собор. Иоанн никогда прежде в Кронштадте не был и Андреевского собора не видел. Но едва вышел он на соборную площадь, как испытал странное волнение. Ему показалось, словно бывал он на этом месте не раз и хорошо его знает. «Да это же тот самый храм, который мне снился», — подумал Иоанн, замерев от сладкого ужаса. И чем ближе он подходил к храму, тем труднее ему становилось сделать следующий шаг. «Да как же это возможно? Как я его мог видеть во снах, если прежде здесь никогда не бывал?» Все внутри храма, каждая его деталь были Иоанну знакомы. Ему даже показалось, что через мгновение из алтаря выйдет он сам и начнет служить. Но из алтаря вышел старый священник на вид болезненный. Через месяц он закончил академию со степенью кандидата богословия. Выпускники академии один за другим подыскивали себе невест и скоропалительно женились. В священники посвящались или иноки, или женатые люди. А у него невесты не было. Все эти годы он отдавал молитве, наукам, и про увеселение, жениховство как-то не думал. Но теперь он получил неожиданное предложение. «Мы слышали, вы хотели поехать к индейцам Северной Америки, в Сибирь или Китай?» «Но в христианском просвещении нуждается и русский народ», — сказали ему. «Подумайте. Протоиерей Константин Несвицкий уходит по старости на покой. Место его освобождается. У него есть дочь, Елизавета Константиновна. По старинному обычаю, самым желанным заместителем протоиерея Константина станет человек, согласный жениться на его дочери. Вы ведь холосты, и невесты у вас нет». «Да, мы забыли сказать, к месту этому тоже надо плыть, но недолго, в Кронштадт». «В Кронштадт?» — переспросил Иоанн и почувствовал, как останавливается его сердце. «Андреевский собор?» В ответ согласно кивнули. «Вы знакомы с отцом Константином? А может быть, и с его дочерью?» «Нет, я не знаком ни с кем, но я...» «Согласен», — с трудом выговорил он. В тот миг он не мог объяснить никому, что увидел в неожиданном предложении саму волю Божию. Расскажи он о своих детских снах, о том, что знал Кронштадтский Андреевский собор до мельчайших подробностей, еще не видя его, до приезда в Петербург, но кто б ему поверил? Лишь спустя несколько лет отец Иоанн рассказал о своих пророческих снах нескольким близким людям. Сам Господь с младенчества готовил его к пастырской службе. И теперь воля его свершилась. 12 декабря 1855 года Иоанн Ильич Сергиев в соборе святых апостолов Петра и Павла Петропавловской крепости был рукоположен в священники и стал отцом Иоанном. Вы слушали передачи из цикла «Детям о Боге». Звучал рассказ Валерия Воскобойникова «Дивный дар», посвященный Иоанну Кронштадтскому. Продолжение следует. Это были рассказы о православных святых.